студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Здравствуй. Всех приветствую.
Это новостной дайджест выходного дня. Да, 3 мая, понедельник, но это выходной день. Это даже не рабочий, это конкретный выходной.
Везет кому-то.
Так вот, приступаем к новостям. Да, у нас все-таки, для нас он рабочий.
Да, у нас он рабочий.
В Евросоюзе задумались об оживлении туристического потока. В связи с этим Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в европейские страны гражданам третьих стран, не только оттуда, где положительная эпидемиологическая обстановка, но и тем, кто получил все компоненты вакцин от коронавируса. И тут же следует оговорка. Вакцина должна быть сертифицированной Европейским агентством лекарственных средств, хотя, возможно, еще зарегистрированными ВОЗ.
Но ВОЗ это пока не
и
точно.
И ныне там?
В общем, да. Пока речь идет именно о тех вакцинах, которые сертифицированы Европейским агентством лекарственных средств. Механизм открытия границ странам предстоит разработать самостоятельно. Какой-то единой системы не будет. Единственное, что предлагают... создать единую систему по закрытию границ. То есть такой экстренный стоп-кран на случай, если в этих странах, откуда разрешено въезжать на территорию ЕС, резко ухудшится обстановка. Примечательно, что вот эти... рекомендации со стороны ЕС поступили уже после того, как страны начали разрабатывать свои механизмы для открытия границ и оживления туристического сезона, туристической сферы. Но вообще вот эти вот меры со стороны ЕС — это просто издевательство, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Туристическая отрасль страдает, молится и буквально пытается выдавить из Еврокомиссии разрешение на то, чтобы туристы посещали страны, особенно у которых это значительная часть ВВП, я имею в виду туризм. Но еврочиновники, видите, превратили это все в форменное издевательство. Второй мертвый сезон туристической отрасли не выдержит. Ни в Хорватии, ни в Черногории, ни в Болгарии.
Помимо этого, все-таки разрабатывается некий такой сертификат, который будет называться цифровой зеленый пропуск для тех, кто вакцинирован. То есть, как не спорили по поводу ковид-паспортов, да, упрощенно названных, все-таки пришли к выводу, что некий такой цифровой пропуск обязательно нужен, чтобы быть уверенными, что человек вакцинировался. Помимо этого, хотят изменить требования к странам, вот, в которых положительная, позитивная динамика, обстановка с COVID-19. Этот список был создан летом 2020 года. Изначально в него вошли 14 стран, но по мере второй волны распространения пандемии к февралю 2021 года он сократился до 7 стран. И там очень жесткие требования. В стране не должно быть случаев заболевания за 2 недели. Должно быть меньше 25 новых случаев на 100 тысяч населения. Вот так. В течение 2 недель. Как ты понимаешь, это, в общем-то, невыполнимая история. Потому что в тех же странах ЕС показатель 420 случаев на 100 тысяч человек. Но вот сейчас хотят повысить, чтобы было порядка 100 новых случаев. Но, опять же, далеко не все страны подпадают, мало кто подпадает, опять же, вот под такой под такого простого прокрустово ложе. Также вот, ну, это вот такие вот основные показатели, которые сейчас будут меняться вслед за вот этими рекомендациями. Предстоит еще, кстати, обсуждение вот этих мер. Оно состоится 5 мая на уровне в Комитете постоянных представителей ЕС.
Так, но я вот подсчитал, мне кажется, это не такой невыполнимый показатель, да, 25 новых случаев на 100 тысяч человек.
За две недели.
За две недели.
Да. Это очень невыполнимый показатель.
За две недели.
За две недели.
Так, вот это, значит, расклады меняются. Значит, нужно поделить мои подсчеты на 14. Это, если на нашу страну проецировать, должно быть 2500-2600 в день по всей стране.
Вот. То есть сам понимаешь, что не подпадают. Кроме того, напомню, что в России используют 3 вакцины, но ни одна из них не сертифицирована в Европейском агентстве лекарственных средств. Соответственно, ну, может быть, если все-таки допустят зарегистрированные вакцины Всемирной организации здравоохранения, тогда да, тогда Россия может попасть под вот этот вот под эту регуляцию. А если нет, то ну как бы о чем тогда говорить?
А отдельные решения отдельных стран, например, вот недавно была новость, что Болгария открывает свои границы для туристов. И
так вот то-то и оно, что
спутник ВИ тоже подходит.
То-то и оно, что европейцы начали сами потихонечку разрабатывать эти механизмы, открывать государственные границы для туристов. Потому что второй год, как отметил Алексей Мухин, ну, просто туристическая отрасль не выживет, не выдержит. А все-таки для той же Болгарии туристическая сфера — это, в общем-то, довольно большой кусок дохода экономики. Поэтому им жизненно необходимо. Кроме того, кто в основном ездит в Болгарию? Конечно, русские. Поэтому тут как бы Болгария...
По старой присказке, Болгария не за границей. По привычке.
Ну и в том числе по привычке. Ну, кроме того, это страна схожая, ну, по крайней мере, болгарский язык россиянам относительно понятен. Так же, как и в Черногории, в Хорватию много едут, в Сербию. Ну, в Сербию, правда, меньше. А вот Черногория, Хорватия и Болгария, тут и море, и тепло, и, в общем-то, понятный язык, и чувствуют себя как дома, что называется. Понятно, что они сейчас будут открывать границы. И, собственно, вот эта рекомендация ЕС, она скорее последовала не для того, чтобы как-то вот помочь этим странам облегчить их существование и позволить как-то там росту подрастать экономике. А потому что они уже начали это делать, и чтобы это все было узаконено, дали вот эту рекомендацию. То есть, как бы пока они, страны сами открывая границы, нарушали законодательство европейское, а теперь вот они ничего не нарушают. То есть делают все то же самое, но только на законных основаниях. Поэтому тут как бы такая ситуация сложилась.
Сейчас делаем паузу и к следующей новости. Непал с сегодняшнего дня останавливает внутренние авиаперевозки. Причина в ухудшении эпидемиологической обстановки. Международные рейсы еще пару дней полетают, но их остановят 6 мая. Посольство России рекомендует россиянам, находящимся в этой стране, вернуться домой.
И сделать это прямо вот в ближайшие пару дней, пока есть рейсы, пока есть возможность улететь. Если они, конечно, не планируют там в Непале остаться надолго. На самом деле число заболевших коронавирусом в Непале уже превысило 336 тысяч. В среднем, ну так, приблизительно население Непала порядка 30 миллионов человек. То есть вот такая... Но проблема в том, что не справляется именно система здравоохранения. Больницы переполнены, медикаментов не хватает медперсонала. Больше 3000 уже человек скончались в Непале. Поэтому там действительно ситуация сложная. Они сейчас, считай, практически вводят тот же локдаун, который у нас был по весне, когда и самолеты не летали.
За последние сутки там более 7000 случаев коронавируса было выявлено. Ну, это почти как у нас, а население...
Да, а население
меньше.
Намного меньше. В России 140,
а тут
30.
Почти в 5 раз.
Почти в 5 раз. Поэтому, а показатели приблизительно одинаковые по заболеваемости. Кроме того, опять же, напомню, что у России проблемы были с койко-местами по весне, когда была первая волна, и когда действительно койко-мест не хватало. А в Непале там сейчас такая обстановка. Поэтому мы сейчас видим, там вот там происходит то, что у нас было год назад. Но, кстати, Непал одобрил использование российской вакцины «Спутник Ви». И помимо этого, там тоже еще используют вакцины «AstraZeneca» и компании «Синофарм».
Да, это китайская вакцина. Сейчас сделаем паузу и к следующей новости.
Радио «Спутник».
Евросоюз пригласил постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова для встречи с генсеком Европейской службы внешних действий в связи с введением России контрсанкций против европейских чиновников. Шведский парламентарий Ханс Вальмарк обратился к министру иностранных дел с призывом выразить солидарность с Чехией и ввести ограничительные меры против России. На его взгляд, Швеция слишком сдержанно отреагировала на призывы чешских политиков.
На призывы поддержать их и оказать всевозможную помощь, в том числе и высылкой российских дипломатов. Напомню, что накануне российский МИД опубликовал имена 8 граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию, в их числе и такие высокопоставленные европейские чиновники. Это вызвало бурную реакцию в Европе, которые посчитали, что Россия не имеет права на ответные меры. Но вообще вся эта история с взрывами в Чехии и появившимся вдруг 7 лет спустя русском следе высосана из пальца, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Очевидно, потому что пришло время использовать взрывы 7-летней давности. Кстати, взрывы произошли тогда, когда напряженность в Украине только начиналась. Она не была еще реализована вот в том гражданском конфликте, который есть на данный момент. То можно говорить о том, что тогда это было никому не интересно еще в тот момент, а сейчас это стало интересно. Вот она и реализовалась, потому что нужен очередной повод для антироссийского фейкомата.
Порадовала меня реакция шведского министерства иностранных дел на вот заведение вот этого вот российского списка санкционного, ответного, заметьте. МИД Швеции выразил протест российскому послу и заявил, что ограничения необоснованы, юридически неясны и выражают политические мотивы. Вот тут прям хочется аплодировать, а можно подумать... Все, что было до, это не имеет никаких политических мотивов. Можно подумать, когда ЕС вводил санкции и вносил в санкционный список Александра Бастрыкина, например, да, или директора Росгвардии Виктора Золотова, там, генерала-прокурора Игоря Краснова, главу ФСИН Александра Калашникова. Можно подумать, вот этот список был не политизирован. И принимался он не из-за политики, а принимался он, между прочим, из-за задержания под стражу Алексея Навального. Да. То есть вот здесь как бы политики не было, а в обратных мерах, оказывается, появилась политика.
Причем политика такая осторожная, да, как указывают эксперты, в общем-то, ни горячо, ни холодно, да, ни Краснову, ни Бастрыкину, ни Золотову вот от этих санкций. То есть, ну, если потребуется, как мы знаем, если потребуется действительно по линии ведомств переговариваться, то найдется исключение и полетят, да? Либо наши, либо к нашим. А так, в принципе-то, ну, они и так не ездят в Евросоюз, да?
Ну, вообще им по роду службы запрещено.
И считаем запрещены в иностранных банках.
Да, по роду службы им запрещено летать во многие европейские страны, в США в те же. Там у них по роду службы очень-очень ограниченное количество стран, куда они могут выезжать. Ну, имеется в виду на отдых, конечно же, а не для работы.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. В преддверии Дня Победы вскрываются новые факты Великой Отечественной войны. Историк спецслужб Дмитрий Хохлов рассказал, что английские военные в начале мая 1945 года потопили немецкие корабли с тысячами узников нацистских концлагерей.
Стало это известно из письма очевидца тех событий Василия Соломаткина. Он написал, он был одним из тех, кто был на этих кораблях. Сообщается, что там порядка 12 тысяч советских военнослужащих...
Военнопленных.
Военнопленных, да, было потоплено. Меньше тысяч только смогли спастись. И вот Соломаткин в мае 49-го года написал письмо в Министерство госбезопасности, описывая все подробности событий 3 мая 45-го года в Балтийском море, когда военные пилоты королевских ВВС атаковали три лайнера, и они при этом были на низких высотах, они прекрасно видели белые флаги, они прекрасно видели, что люди размахивают белыми рубашками в знак того, что как бы они капитулируют. Но это не остановило британских летчиков, и они потопили эти корабли. При этом люди, когда начали спасаться, увидели, те, кто смог, конечно же, увидели, что к ним стали подходить корветы британские. Они поплыли к ним, но моряки не только не оказали помощь людям, а просто начали их расстреливать прямо в воде. Поэтому спастись удалось просто единицам. Ну, и, в общем-то, такие ситуации, это не единичный случай, когда британские ВВС вот так вот расстреливали немецкие корабли, рассказал радио «Спутник» вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.
Это был не единичный случай. В том числе, кроме вот этих кораблей, англичане потопили еще некое количество. В том числе были и за Освенцима корабли с узниками. Суть была в том, что англичане топили любые корабли немецкие, которые, естественно, не несли на себе Красный Крест. Цель вообще действия английской авиации, и не только английской, англо-американской, скажем так, авиации, она была не столько в поддержке действий войск, хотя этот фактор он был, но стратегические бомбардировки подразумевали бомбардировать все, что можно, с целью, скажем так, дезорганизации населения Германии.
А вот историк спецслужб Дмитрий Хохлов считает, что британцы просто стремились высадиться, захватить часть побережья Балтийского моря, чтобы обеспечить себе выход на Данию, чтобы опередить Советский Союз, советские войска. Таким образом, ну, так скажем, застолбить возможность потом диктовать условия при переделе мира. Вообще британские военные вели себя очень жестко вот в конце войны. Напомню, что тот же Кёнигсберг, ныне Калининград, особенно утюжили именно британцы. То есть они настолько много авиабомб сбросили на центр теперь уже Калининграда, что несколько дней к центру невозможно было подойти. То есть камни, брусчатки, они просто плавились от того, какой жар там был, как там все это полыхало. Это вот, это именно британский стиль такой, что нанести максимальный ущерб. И я так думаю, что мы сейчас, вот, чем ближе к Дню Победы, тем больше будем читать и слушать таких историй. Кроме того, я напомню, что Министерство обороны России ежегодно рассекречивает часть архива, связанного с Великой Отечественной войной, выкладывает его на своем сайте, на интерактивной выставке. Это и письма ветеранов во время войны, солдат, это и воспоминания, это и документы исторические теперь уже о том, как принимались участие, там приказы отдавались и прочее, прочее, прочее. Поэтому тут можно читать, не перечитать.
Да, ну и надо отметить, что практически все, ну или большинство из крупнейших морских катастроф, да, катастроф на море с судами, с кораблями, они связаны именно со Второй мировой войной, именно крупнейших, я имею в виду, по числу жертв, потому что тогда очень много судов и с ранеными, и с узниками концлагерей курсировали, и попадали и на мины, и попадали под бомбежку, и просто по природным причинам разбивались там о скалы и так далее.
И на минах
цеплялись. И гибли тысячи,
да,
и тысячи людей именно вот при таких обстоятельствах.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Мьянме по-прежнему неспокойно. Продолжаются там акции протеста, продолжается разгон этих акций. И при разгоне одной из таких погибло 8 человек. Протесты, как сообщается, были скоординированы с демонстрациями в общинах Мьянмы по всему миру, чтобы отметить глобальную весеннюю революцию в Мьянме.
Первая революция произошла в феврале. Если быть точным, что это был вооруженный переворот, который предприняли военные. Жители Мьянмы с этим шагом не согласились и не остались в стороне от того, что их мнение, их выбор был вот так смещен. Начались вот эти вот протесты, начались противостояния. В Мьянме уже даже целые армии сформированы, которые ведут, по сути, чуть ли не партизанскую войну против военных. И похоже, что точку невозврата прошли уже и те, и другие, считает эксперт по Юго-Восточной Азии, кандидат экономических наук, востоковед Петр Козьма.
Обе стороны уже, что называется, зашли слишком далеко в своих требованиях. То есть оппозиция сформировала подпольный комитет, представляющий Петензух Люто из законодателей, которые победили на выборах, но не приступили к своим обязанностям, в основном от отстраненной от власти партии. И этот комитет, он уже сформировал правительство национального единства, так называемое. И этот комитет уже объявил нынешние власти Мьянмы террористической группировкой. И объявил, что народ имеет право на самооборону в борьбе с этой террористической группировкой, в том числе с оружием в руках. То есть, по сути дела, этот комитет призвал народ Мьянмы к гражданской войне.
И, в общем-то, уже очень активно этот призыв воплощается в жизнь. Так в Мьянме был сбит военно-воздушный вертолет, военный вертолет
ВВС,
да,
Мьянмы.
ВВС Мьянмы, да, повстанцами. Участь, судьба экипажа пока неизвестна, но вот применяют оружие уже сейчас и весьма активно. И вот эта вот новая повстанческая армия, она уже порядка 5000 человек составляет. И, в общем-то, хозяйничают так, что приходится некоторым жителям населенных пунктов просто эвакуироваться и перебираться от них как можно дальше, чтобы не попасть под перекрестный обстрел.
Но я напомню, что в конце апреля лидеры стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, встречались с нынешним руководителем страны, генералом Мин Аун Хлайном. Это был, кстати, его первый выезд за пределы Мьянмы для подобных визитов. В Джакарту он летал. И пришли, казалось бы, к пониманию, что нужно прекратить насилие, нужно освободить политических заключенных. И самое главное, что спецпредставитель будет направлен в Мьянму от АСЕАН. И генерал Мин Аун Хлайн с этим согласился. Но пока, видимо, вся эта история затягивается. Ну, а вот эти повстанцы, насколько я помню, эксперты рассказывали, что они там действовали и до, и во время, и после. То есть там очень все разрознено по регионам. Так что не исключено, что все может обернуться, да, вплоть до гражданской войны.
Да.
Делаем сейчас уже паузу побольше. Да, время подошло к концу у нас. Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Работали для вас. Спасибо.